Александр Волков. Белые горы над синей водой. Часть пятая. Гроза прошла в сторону Белополья, и туча истаяла над селом, и стекла последними каплями. Но Лёшка все рассказывал, а Вовка сидел рядом с ним и неумело курил первую свою папиросу. «А рыбу ловлю с тех пор, как себя помню», – неожиданно закончил Лёшка. «А пенсия у меня 12 рублей 58 копеек». И вдруг захохотал и повторил: 58 копеек. Когда хоронили деда Петра, Лёшка шел плечом к плечу с участковым Головенко, слегка склоняясь вперед, чтобы не перекашивать гроб. И тихо поскрипывал зубами от боли в коленях. По ночам над Белопольем темно и тихо, только ухает в пустой колокольне сыч. В войну купол колокольни снесло шальным снарядом, а сразу после войны всем было как-то не до звона, и местный председатель покрыл колокольню кровельной жестью, укрепил под крышей большой бак с водой, и получилась водонапорная башня. Она возвышается над селом, зияя красными кирпичными прорехами из-под обвалившейся штукатурки и обрастая за лето кустиками полыни, что гнездятся по каменным щелям до самой крыши. А на крыше, возле иглы громоотвода, в ворохе сучьев, выводят птенцов белые аисты или по-местному черногузы. По утрам, когда солнце поднимается из-за белых гор и тень от колокольни ложится на рыночную площадь, старший черногуз запрокидывает голову на спину и, слегка растопырив белые с вороненой каймой крылья, выстукивает длинным клювом дробные деревянные трели. В изобилии гнездятся под крышей галки, и птичий помет сплошь покрывает землю у подножия башни. По вечерам все белопольские галки собираются в одну огромную стаю и с диким гвалтом летают над селом, шурша крыльями в воздухе. Полетав, они собираются на громадный, чуть ли не в 10 обхватов, тополь, что нависает ветвями над домом и огородом участкового Головенко, и большое дерево становится черным от птиц. Иногда Головенко в расстегнутой рубахе выходит на крыльцо с ружьем в руках и, не целясь, палит в крону с двух стволов. Галки крупным черным горохом осыпаются в картофельную ботву, а уцелевшие с диким ором взрываются вверх и рассеиваются в голубом небе. Через некоторое время они снова собираются в стаю, которая совершенно не уменьшается, несмотря на столь решительный террор, и поглядывают сверху, как дерутся из-за побитых сородичей белопольские кошки. Темнеет в Белополье рано и быстро. Сторож Гаврила зажигает над крыльцом сельмага желтый фонарь, садится на перевернутый ящик, ставит к стене ружье и, загибая заскорузлыми пальцами углы, читает журнал «Человек и закон». Берданка у Гаврилы заряжена солью. Человек он сугубо мирный, и интересует его не романтика детективных сюжетов, но сам факт законности или незаконности того или иного деяния. Воровать в сельмаге нечего. Выручку продавщица Нинка забирает домой. А ром «Негро», от которого в магазине полки ломится, не идет ни в какое сравнение с тем первачом, что чуть ли не круглые сутки гонит в дровяном сарайчике длинный и сухая, как саранча, баба Паша. Почитав, Гаврила опускает журнал в карман дождевика, забрасывает берданку за плечо и несколько раз проходит перед сельмагом, распугивая мелких зеленых жаб, что прыгают со всех сторон к светлому пятну у крыльца и беззвучно ловят длинными языками ночную мышкару. Походив перед сельмагом, Гаврила отправляется в дровяной сарайчик бабы Паши. Когда он распахивает дощатую дверь, баба Паша сидит на чурбане перед небольшой печуркой и подбрасывает в огонь торфяную крошку. Как внушителен он в этот момент! Крупными складками спадает с плеч дождевик, волосатая рука сжимает ремень берданки, круглые очки красновато поблескивают из-под козырька кепки восьмиклинки. «Пришел начальничек», — скрипит баба Паша, выпуская огромный клуб папиросного дыма.
«Все колдуешь?» — спрашивает Гаврила, тяжело опускаясь на скрипучий ящик у двери.
«Подлазь ближе, начальник», — сплевывает в огонь баба Паша.
«А то как продует, так и помрешь. И пушку твою тебе в головах вместо креста вобьют».
Гаврил вместе с ящиком ползет к огню, оставив у стены берданку. Устроившись поудобнее, он достает из дождевика журнал, отгибает угол и продолжает прерванное чтение.
«Чего там?» — перегибается к нему баба Паша.
«Да вот», — со вздохом откидывается Гаврила, — «зять убил топором из-за денег». «Гроши, гроши!» — вторит ему баба Паша. Кипит, булькает в котле брага. Тускло светятся в полумраке стеклянные змеевики. В рядах упругих зеленоватых бутылок по полкам многократно отражается огонь печурки. Некоторое время они сидят молча. Гаврила сворачивает самокрутку и раскуривает ее от лучины, взяв себе за правило никогда не переводить спички, сидя у живого огня. Баба Паша подбрасывает в огонь брикеты черными от торфяной пыли руками и смотрит, как пробивается пламя. «Ох, и пьет нынче народ!» — подъезжает сторож, кося очками на бутылке.
«Пьет!» — соглашается баба Паша. «И ведь всякую гадость пьет!» — развивает тему Гаврила. «А вот это мы еще поглядим!» — покашливает баба Паша. «Поглядим, попробуем». «Попробовать-то надо», — степенно соглашается Гаврила. «Без пробы какой товар, одно название».
«И ты туда же, пьяница», — усмехается старуха. «Я не пьяница, я дегустатор». Гаврила систематически читает журналы, поэтому никогда не коверкает мудреные слова. Баба Паша бросает окурок в огонь, поднимается со своего чурбана и уходит вглубь заводика, пригибаясь под змеевиками. Возвращается с побитой эмалированной кружкой, до половины налитой прозрачным самогоном, ставит эту кружку перед Гаврилой, опускается на чурбан и закуривает новую папиросу. Сделав глоток, Гаврила шевелит бровями, прищелкивает языком и бормочет: «Добре, добре». Осушив кружку, он опускает внутрь горящую лучину, и посудина вспыхивает изнутри тягучим голубоватым пламенем. Захмелев, Гаврила заводит еженочный разговор о том, что не такая уж она и проклятая эта горилка. Разумеется, если попадет она в хорошие руки и пьется не как попало, а в торжественных, подобающих тому обстоятельствах. Вспоминают они бесконечные белопольские крестины, свадьбы, похороны, поминки. И горилка вспоминается то горькой, как полынь, то сладкой, как переспевшая малина. Горечью шибала она с ног на поминках деда Петра, сладко до самозабвения кружила голову на свадьбе Лидки Головенковой. Торжественно и чинно разливалась по стаканам, когда провожали в армию Михайлу, а через год и Павла. Вспоминают, как на Ильин день налился по самые уши Лёшка рыбак. Как утопил он замок от лодки и бегал потом к шоферу Мендере за автомобильным тросом. Что было дальше, никто в точности не знает. Но Кех с самой серьезной рожей настаивает на том, что сам видел, как Лешка привязывал один конец троса к обрывку цепи, а второй к собственной ноге. А потом, рассказывал Кех, переступил порог, рухнул на лежанку и храпел всю ночь так, что с окон посрывало ставни.
опроса вокруг полегло, ибо аж до самой земли.
Вот и верь после этого Кеху. Порой они прерывают разговор и слушают, как ухает сыч. В этот миг крючковатый нос и седые космы в багровых отблесках огня делают бабу Пашу похожей на колдунью. В такие ночи Вовка выбирается на крышу, смотрит на небо. В миг, когда над Белополем сгорает тихая августовская звезда, шепчет:
«Я хочу, чтобы лето никогда не кончалось. Я хочу, чтобы...»
След звезды истаивает в небе, и загадать второе желание Вовка не успевает. Вы слушали окончание повести Александра Волкова «Белые горы над синей водой». Читал заслуженный артист России Вячеслав Захаров. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, редактор Александра Медведкина, звукорежиссер Дмитрий Апостолов, режиссер Галина Дмитренко.